братья и сестры, друзья, я еще раз напомню второе послание Тимофея, 2 глава, 3 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И тема сегодняшнего размышления нашего общего – это о страданиях Иосифа. Только подъехали мы с утра к вам, подходят ко мне братья мои копчане и говорят: «Ты сегодня в нашей программе будешь участвовать». Я так скажу, Иосиф уже давно страдался, мы только вспоминаем про него, а у меня страдания только начались. Я отбиваюсь, но не тут-то уж было. И начал страдать внутри. Бог уже, может быть, частичку страдания Иосифа положил в душу. Все переживания, не справлюсь, братья, я же к этой теме совершенно не готов. Помилуйте, пожалейте. Ну и пожалели. Я в подобную ситуацию один раз попал в Орджоникидзе. Ехал я с Тбилиси на совещание. Здесь были праздники Пасхи. Побыл на служении, они мне говорят: а сейчас мы едем на площадь к памятнику, там будем проповедовать. Я говорю: вот и хорошо, посижу, посмотрю, послушаю. Ну и посидел и послушал. Говорит, скажешь слово. Я говорю: да уж, братья, я на улицах никогда не проповедовал, в палатке там еще как вроде как комната получается. А здесь не смогу. Ну, слава Богу, Вениамин Александрович помог мне, говорит: ты не волнуйся, не первый скажешь, третьим после меня. Я что ни на есть взмолился: Господи, что мне делать? Как говорить? А здесь пьяница откуда не возьмись. И микрофон отнимает у всех, и вот братья защищают, дождик идет. А я в рубашечке, там жара была, здесь холодина, с дождем. Я уже говорю: я не могу, я просто замерз, у меня язык не поворачивается. Сестра одна снимает себя, махер одевает на меня. Ничего, брат, согреешься. А зуб на зуб не попадает, уже от страха. И особенно думаю, сейчас микрофон заберут, и ничего не слышно. А люди вокруг собой на втором этаже, двухэтажные домики, все, вышли на балконы, все слышно с микрофонами. И взмолился, что не есть силы: Господи, помоги. Пришла мысль, уже моя очередь проповедовать. И так они быстро все спроповедовали. Они-то не быстро, а мне так казалось, что я и не успеваю ничего. Пришла мысль поздравить-то всех присутствующих с Пасхой. И вот я с этого начал. Братья и сестры, друзья, а вы знаете, для чего мы сегодня здесь собрались, у этого памятника? Сегодня же второй день Пасхи. Всех вас поздравляю. И трижды сел Христос воскрес, и все воистину воскрес. Ну и начал проповедовать. Я забыл про эту пьяницу, что он микрофон должен отнимать, и он тоже забыл про это. А когда я сказал «Аминь», и сразу думал, где же тут пьяница? Он сзади меня, как стоит, похлопал меня по плечу, говорит: «Молодец», и так память показал. Бог ведет нас такими путями, чтобы мы страдали. Страдать с благовестием. Это не то, что в тюрьму должны посадить, а все равно какое-то переживание, волнение в душе должно быть. Я прочитаю благословение Иакова, как он благословлял своих сыновей, и особенно, как он благословил Иосифа. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, это книга Бытие, 49 глава, с 22 стиха. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Я на этот 23 стих хочу, чтобы мы заострили внимание. «Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Ну, стреляют обычно не для того, чтобы ранить, а для того, чтобы сразить наповал. И стреляли в него с враждою, не просто так, куда попадут, а вражда всегда для того, чтобы отнять жизнь. И это все пережил Иосиф, и в благословении отец ему о всем этом напомнил. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Вы знаете, некто так сказал: нам страдания нужны, как навоз для земли. Однажды Саду Сундар Сингх шел куда-то в горы для проповеди и проходил через одну поляну, пришлось нос закрывать. Такое зловоние, вот какая-то куча зловонная лежала, и невозможно было, чтобы нос не закрывать. Когда он проповедовал и возвращался назад, знал, что путь его лежит по той же самой тропинке, через ту же самую поляну, где нужно закрывать нос. Но когда он приблизился к ней, он почувствовал ароматные запахи, не поймет, откуда это все. В полном смысле слова ароматы цветочные. И вот на этой куче навозной огромный редкий цветок произрос. Для корней это хорошая почва, для, может быть, обоняние это сложно, а вот для корней это хорошо. И там такая благоухающий цветок огромный, и он перекрыл это зловоние. Бог нас ведет через страдания для того, чтобы мы были благоуханием Христовым, чтобы вот на всех этих страданиях вот этот цветок, благоухающий цветок Христов, он мог издавать вот это благоухание. И оно для многих будет на жизнь. Многие от этих ароматов придут к Богу с покаянием, с тем, чтобы посвятить Ему свою жизнь. Я вот еще хочу на что заострить внимание. Прежде чем родился Иосиф, я скажу, великий Иосиф, если бы, наверное, я не ошибусь, если задать такой вопрос, не ошибусь в вашем ответе, если назвать самых 10 человек, ведущих людей в наших сердцах в Ветхом Завете, наверное, Иосиф попал бы. Правда, друзья? Потому что это образ к Иисусу Христу, его страдания. Его братья не приняли, его братья продали. Братья агрессивно на него были настроены, и у Господа нашего то же самое. И продали его, и этого продали Господа. И все, что мы не сравним, и был в темнице, это образ смерти и воскресения, опять поднялся туда и стал вторым по фараону. И Господь нас, второе лицо Божества, Сын Божий, сидит одесную, а да. Это действительно вся картина говорит о Христе. Потому для нас этот образ дорогой. Вы знаете, однажды спросили Наполеона, в чем больше всего сейчас наша Франция нуждается. Он подумал и ответил: в матерях. Только хорошие матери могут родить хороших Иосифов. Только хорошие матери могут родить Самуилов, могут родить Моисеев, могут родить Иоаннов Креститель. И как ни странно, почти у многих из них матери все бездетные. И думаю, почему? Потому что Бог провел через школу страданий сначала матерей. Как-то посетили меня друзья. Они давно уже поженились, а детей у них нету. И вот мы вместе молились. Обычно, говорят, матери плачут, а я был свидетелем, как плакал отец, ну, муж, как плакала жена совместно, как они страдали, что у них за столько лет никто еще не родился. Бог закрыл утробы матери Иосифа, потому что знал, что Иосифу много нужно будет страдать в свое время. И корни этих страданий должна была пережить его мать. Помните, когда родился Иосиф, она сказала: снял Бог позор мой. Столько лет сходить с этим позором. Может быть, во взглядах даже служанок не раз видела унижение. Эти страдания внутренние были очень большими и очень великими. Но они привели к тому, что от них рождаются такие великие люди. Родился Иосиф, она уже имеет откровение от Бога, что у нее родится еще один сын. Спрашивается, кто тебе об этом сказал? Рахиль. Тот, кто послал Иосифа, тот и сказал, что не просто ребенок еще родится, там мальчик или девочка родится, именно сын, и рождается Вениамин. Бог формирует великих рабов своих служителей, начиная формирование с их матерей, чтобы они тоже научились страдать, научились плакать, научились переживать. Вы помните, когда история рождения Самуила, чтобы родился этот великий Самуил, сколько выплакала душу свою его мать, сколько она страдала, сколько унижения она испытывала. И мне кажется, Бог совершает свое дело только тогда, когда в этих страданиях мы научились говорить: «Да будет воля Твоя». Я расскажу немножко о себе. Полюбил я даже сестру, сделал предложение, отказа нет. Она не могла решить по некоторым причинам, и я ждал. Ждал год, ждал второй, ждал третий. Я не мог помолиться ни разу. Господи, да будет воля Твоя. Может быть, не получается, может быть, это не мое. У меня только одно. Я плакал каждый день в подушку свою, слезами мол, Господи, Ты так устрой, Ты так соверши, чтобы все получилось. Люблю сильно. Не получается по-другому молиться. И только 3 года спустя, я это помню, как сегодня, я первый раз мог помолиться, Господи, да будет воля Твоя. Я, наверное, зубами скрипел. Как это было трудно. Я скажу этим матерям, которые родили таких великих людей, было очень трудно. Она уже согласилась, что 10 лет нет детей, и больше нет, и, наверное, сказала, Господи, воля Твоя да будет. Если уж бездетный умирать, так бездетный. И вот тут, когда мы отрываемся от земного, опоры, которые у нас еще есть, и когда мы полностью даемся в руки Божьи, это тот момент, когда Бог творит с нами великое. И Он творит действительно великое, рождаются великие люди, о которых мы с благоговением сегодня вспоминаем, и их образ жизни становится для нас образцом и эталоном, к которому мы все равняемся. Иаков, Израиль, очень любил Иосифа. Я слышал однажды древнееврейское предание. Они объясняют этот вопрос так, что Иосиф был очень сильно похож на мать Рахиль. И когда Рахиль умирает, это все, что напоминало о Рахиле, это сын Иосиф, который был как 2 капли с матерью своей. Очень похож был. Видимо, я не утверждаю этого, но, видимо, это и повлекло к тому, чтобы и одежды ему шить особенные. Что он как образ Рахили был всегда перед глазами. Хотя больше можно полагать то, что человек этот был особенно богобоязненный, и Бог уже с юности начал с ним говорить. Он ему открывал себя во снах, и давал ему разуметь некоторые тайны. Когда он их рассказывал, непонятно это было ни братьям, вот почему они стали враждовать и так далее. И для Иосифа пошли теперь страдания. Но он закаленный, я хочу сказать. Он закаленный, потому что мать передала ему это благословение, как страдать и как побеждать. И где бы трудностей не было Иосифа, надо полагать, что он много переживал, много молился. Вот родные братья схватили его, сажают в ров, а потом продают. Как вы думаете, он спокойненько шел в Египет, когда его продавали? Мы видим картину, когда они пришли за хлебом, его братья, и когда у них пошли некоторые несогласия, когда нужно было Симеону остаться, пока они придут, еще брат с собой приведут в следующий раз за хлебом. Вот тут они вслух заговорили, это, видимо, Божья рука над нами. Сколько он плакал, умолял нас, а мы как отнеслись к нему, поэтому школа для его сострадания уже началась. Но в нем заложен от матери победителем быть всегда во всех этих испытаниях. Оно действительно вело его к тому, чтобы стать ему вторым после фараона. А когда он попадает в тюрьму, можно было тоже завопить, Господи, ну за что? А вот святость отставить, это не так-то просто. Святость – это такая вещь, за которую даже Бог отвернулся от Моисея и Аарона и сказал, вы святости не вели, не войдете. А здесь святость должна быть нарушена. Сатана сгорал от того, что этот святой юноша с собой показывал великий образец служения Богу. Не мог он этого потерпеть. И делал все возможное, чтобы нарушить его святость. Он идет на все. Вплоть до темницы. Он не оправдывается, чтобы обвинить жену этого Потифара, рассказать ему всю правду о ней. Нет. Он идет туда, а я так полагаю, а наверное в душе совпит, Господи, за что? За что я прохожу эти все страдания? И сидит одно время, второй год, да второй, как это все сложно. И вот пока, я так думаю, в каждом испытании человек должен дойти до этого образца совершенства. То есть сказать, да будет воля Твоя. Продали братья, может быть не сразу все вмещалось, слезы давили, много вопросов Господу задавал, а потом, как сказал, да будет воля Твоя. И там Божье благословение сразу изливается. Бог второе испытание. В тюрьму, в темницу. Ожидает, может быть, те, которые вышли, освободят его, который вышел. Он сказал, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Все надежды на него. А Бог говорит, нет, не надейся. И вот пока он от этой мысли отвык, прошло сколько времени. И вот когда мы только не скажем, да будет воля Твоя, вот тогда-то Бог начинает и совершать великое. Душа Иосифа действительно вошла в железо. братья и сестры, я хочу сказать не только об Иосифе, о его страданиях, я хочу сказать и о страданиях сегодня здесь многих сидящих. Потому что каждый сюда ехал с целью: Господи, что-то у меня не совсем ладно в духовной жизни, или я еще с Богом непримиренный, помоги мне на этом служении решить мою судьбу. И он терзается за дня в день, и никто это не видит. Может быть, кто-то спит спокойно, а кто-то подушку слезами умывает. Я подобное пережил, когда мне было 11 лет. Я приехал с местности, где жил Сумгаит, и меня пригласили с ночевкой. Там было 4 мальчика, только девочек не было в этой семье. Побыли мы на собрании, и у меня так душа забеспокоилась. Все спят, а я плачу. И подушка вся мокрая. До самого утра. И одно говорю: Господи, пока ты не пришел в твоем пришествии, помоги, чтобы я успел покаяться. Ради меня не приди в эту ночь, чтобы до собрания хоть дожил. Вот так я по-детски молился. И когда было служение, день воскресный, я только ждал, стоял в конце помещения, мы по квартирам собирались, начиная с 11 тоже до первого этажа, собственных домов ни у кого не было, и вот так вот наше служение проходило. Как только сказали: может, кто хочет с Богом примириться, предоставляется эта возможность. Я бежал с конца в серединку к столу, и у меня крик в душе: Господи, прости меня. Я помню, даже аминь не мог сказать, насколько слезы задавили меня, помню. Потом другие стали каяться, исповедоваться перед Господом, мои примерно ровесники, 13-14 лет, молодежь. Так что страдания Иосифа, может быть, уже сейчас в душе, в каждом происходит. Кто-то может страдать от того, что слишком неполноценная жизнь проводится, мало служит Господу, что-то не то, какое-то прозябание, какая-то неуверенность в спасении, что-то вот какой-то холодок охватывает, и уже внутри начинают страдать. Я хочу сказать, друзья, это добрые страдания, которые приведут нас именно к победе. И за дело Божие нужно страдать, сталь закаляется в огне, и поэтому Иосифу нужно было проходить эту школу. Я вспоминаю, рассказывали братья, когда Геннадий Константинов сидел в вузах, к нему тоже подошли и уговаривали его, чтобы не страдать, нужно с нами сотрудничать, и все будет в норме и так далее. Он говорит: пойдите, скажите тем, кто вас сюда послал, что я предпочитаю лучше костер, чем все вот эти сделки. Друзья дорогие, я однажды слышал стихотворение, я его так записал для себя, может быть, с 5 на 10, не полностью. Но слова вот здесь такие: беды, невзгоды, печали, все это печи доменные, печи не для выплавки чугуна или стали, не для переплавки железного лома, души избранных Божьих лучших испытываются в пламени буром. И дальше там такие слова: Бог не допустит пережога, но и недогрева тоже. Нужно в наших страданиях тот пик или ту температуру, в которой произойдет точка плавления, где мы расплавимся перед Богом. Может быть, нужна та божественная атмосфера, чтобы сегодня кто-то расплавился так, чтобы Бог мог взять вот это расплавленное Духом благодати и взять в свои руки навеки навсегда и сделать то, что Ему угодно и что по воле Его Святой. Может быть, кто-то и ждет этого призыва, как я когда-то в свое время, и думают, как хорошо, если бы сегодня сказали: может, кто-то хочет покаяться, помолиться. Друзья, скажу я. Скажу это слово и говорю его. Может быть, кому-то пришло это время сказать: Господи, вот моя жизнь пред Тобой, прости меня и прими. Вы можете пройти сюда. Если чувствуете эту зрелость, чтобы навеки навсегда посвятить жизнь свою Богу, идите и не медлите. Мы не знаем, когда будет пришествие. И вообще, можем ли мы дожить сегодня до вечернего богослужения? Может быть, уже пришествие пришло вплотную к нам. Может, потому нас Бог собрал в таком количестве, чтобы сегодня сделать призыв, и чтобы сегодня решить все свои проблемы. Поэтому пусть нас Бог благословит. Проходите сюда, если есть таковые. Господу за все слава. Аминь. Будем молиться.